Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим об эпохе реставрации и интервенции. А эту тему мы обсудим с заместителем председателя партии «Народной свободы», как говорится, Парнас, историком, доктором исторических наук Андреем Зубовым. К нам присоединится известный политолог Андрей Акара. А я напомню, что 19 декабря родился генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев. Эпоха его правления все более идеализируется. И вот мы как раз сейчас, сегодня узнали, что около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза. Это выяснили социологи Левада-центра. И за этот год тоска по СССР выросла, как выяснилось, на 8%. Показатель этот стал самым высоким за последние 10 лет. Максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявляли 75% респондентов. Опрос очень любопытный, тем более, что здесь есть еще другие данные о том, можно ли было сохранить Советский Союз. Вот по данным опроса, распад СССР был неизбежен, считают 27%, 60% уверены, что его можно было избежать, и затруднились ответить 12%. Интересно, что и молодые люди достаточно активно сожалеют о Советском Союзе, которого они никогда не видели, что можно увидеть на графике. Ну, а причины этого сожаления тоже интересны. Большая часть, 52%, сказала, что это разрушена единая экономическая система. 36% люди потеряли чувство принадлежности к великой державе. 31% возросло взаимное недоверие и ожесточенность. 24% разрушаются связи с родственниками и друзьями. Утрачено чувство, что ты повсюду как дома, у 24% опрошенных. И 13% стало трудно путешествовать и поехать куда-то. Ну, это вот все очень интересно. Я думаю, что сейчас мы сначала подключим по телефону Андрея Акару. Добрый вечер, Андрей. Как вам вот эти ностальгические данные?
Добрый вечер. Это, помните, была песня «Все, что было, не со мной, помню». Такая цитата. И вот как раз этот соцопрос Левада-центра показывает, что действительно в современной России значительная часть молодого поколения любит все то, что было еще не так давно. Ну и мы можем сказать, что усилия, пропагандистские усилия современного политического режима достаточно эффективны. Они эффективны не только в такой прямой информационной войне, допустим, с Украиной или с Америкой, но они также эффективны и в долгой когнитивной войне. То есть современному поколению внушается образ Золотого века, который связан с Советским Союзом, причем Советским Союзом таким безразмерным. То есть не делается акцент именно на брежневскую эпоху или на сталинскую эпоху. Вот есть некий такой усредненный, какой-то обобщенный Советский Союз, который был воплощением такого рая на земле. При этом люди, которые жили и помнят, они помнят вот эти два фактора, две тенденции, которые совмещались в реальной жизни. То есть, с одной стороны, было там бесплатное, ну, условно бесплатное образование, квартиры и соцобеспечение. С другой стороны, были очереди, КГБ и много других неприятностей. Но на каком-то определенном большом расстоянии вспоминается, как правило, только хорошее. Плохое забывается, очереди, партсобрания, уже все в прошлом, а вот ощущение большой страны, ощущение защищенности, ощущение вот такой патерналистской системы, в которой государство не просто такой ментор, оно государство такой заботливый отец или заботливая мать одновременно. И вот это ощущение, вот эти ностальгические чувства передаются тому поколению, которое родилось не просто после Советского Союза, а уже даже просто в 21 веке.
Ну, хорошо, вот у нас Андрей Зубов в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте мы продолжим то, что сказал Андрей Акара, директор Центра восточноевропейских исследований, который с нами будет сегодня. А как вы объясняете эту ностальгию? Это синдром, как тут некоторые хорошо пишут, чеховского Фирса, который отмену крепостного права понимал как чудовищное несчастье.
Нет, вы понимаете, мне кажется, что этот сам по себе вопрос Левада-центра, он провоцирует совершенно разные реакции. Он спрашивает, жалеете ли вы о распаде, о конце Советского Союза, о распаде Советского Союза. Понимаете ли, для большинства людей, которые жили в России, видите, я даже делаю случайную оговорку, Советский Союз был просто эпифеноменом России, плохим, тоталитарным. Но тем не менее, посмотрите, в переписке Черчилля и Рузвельта, они же постоянно говорят о России, они говорят о Советском. Конечно, то же самое и тут. При этом людей, которые думали, что да, вот была Россия, потом она закончилась в 1917 году и начался Советский Союз, как совершенно другое государство, как у нас сказано в Конституции, да, было. Вот. Об этом люди довольно мало думают. Они жалеют о распаде страны, а не о тоталитарной идеологии, безусловно, в основном. Если бы вопрос ставился бы иначе, жалеете ли вы, что теперь наша страна не тоталитарное коммунистическое государство, я уверен, что процент был бы намного ниже. А тут, ну, представьте себе, что реализовался бы план Черчилля относительно Германии. Германия и Австрия были бы разделены на 12 небольших государств. Самого добропорядочного немца, который совсем не нацист, спросили, жалеете ли вы о том, что распалась Германия? Он сказал, да, конечно, жалею. Нацизм – это гадость, мы несем за это плату, но жалею, безусловно. Мне бы хотелось жить в Германии, а не в Вюртемберге.
Слушайте, ну тогда по этой аналогии, знаете ли, тогда у Русаков было бы особое отношение ко всему, особенно если бы там восстановился режим, в котором бы висели бы портреты нацистских бонз, знаете ли, в разных кабинетах.
Конечно.
И люди в спецслужбах говорили бы, наши славные гестаповцы защищали Германию.
Но я, тем не менее, считаю, что значительная часть этих ответов, она не связана ни с Путиным, не с коммунистической идеологией, а связано просто с распадом страны. Я должен честно сказать, что в 1989 году я и двое моих коллег, Алексей Салмин и Леон Тайванс, мы подготовили, опубликовали тогда это «Рабочий класс. Современный мир», журнал, специальную большую статью о том, как можно нынешнее государство, называемое Советский Союз, превратить в правильную демократическую федерацию многонациональную, пользуясь опытом Индии, Соединенных Штатов и так далее. И я помню тогда секретарь ЦК, который был за это ответственен, сказал, ну, говорит, знаете, доложу Горбачеву, но или, говорит, вас посадят, или, говорит, озолотят. Нас не посадили и не озолотили.
То есть никому это не нужно.
Потому что это было никому не нужно, потому что Горбачев сказал этому секретарю, что у меня другая доктрина. Сильный центр, сильные республики. Сейчас же все забыли эту формулировку,
но сильные, но она была. Республики, они себя и показали.
Ну да, но я им как раз, я был на этих переговорах и сказал, слушайте, с точки зрения политологии это полная глупость. Потому что или одно сильное, или другое. Вот, но мы хотели переформатировать это государство в нормальное демократическое государство федеративного типа. Вот. Поэтому мы тоже, может быть, тогда жалеем, да, об этом. Не получилось. Не получилось по массе причин, может быть, объективных, субъективных, но жалость у людей никто не отнимет. При этом коммунистическую идеологию я ненавидел с детства, понимаете, и всегда считал, что большевики поработили Россию. Вот, собственно говоря, об этом и идет речь.
Ну, я бы все-таки вот заметил, знаете, есть такая, наверное, не то чтобы закономерность, но некое правило, что при недовольстве сегодняшней власти люди все чаще,
конечно,
вспоминают то, что было,
конечно,
так сказать, якобы хорошо при, конечно, прежней, но в СССР могли вспомнить Российскую империю. Я не знаю, что Андрей Акара нам скажет по этому поводу.
Российскую империю забыли уже.
Все-таки уже, знаете ли, Индия и Пакистан, или там Россия и Украина развелись уже много лет, вот, и находятся в очень недобрых отношениях. Знаете, сохранить их в одном государстве вряд ли было возможно.
Ну да, безусловно. мне кажется, что опрос Левада-центра проведен, возможно, без некоторых уточняющих моментов. А именно, этот опрос, по идее, должен был бы выявить вот что. Люди жалеют о Советском Союзе, потому что это есть форма протеста на нынешнюю реальность. То есть сейчас так плохо все, и поэтому мы вот мечтаем о золотом веке, когда было все хорошо. Или же наоборот, это есть форма интеллектуальной консолидации с политическим режимом нынешним и определенный резонанс с теми посылами, которые он выдает. А мы видим, что современный политический режим, он выдает очень много не только вот в виде каких-то словес, да, но и в виде художественных образов. Вспомним фильмы, которые в последнее время вышли при поддержке государства. Например, как «Движение вверх», вот, о баскетболистах. Фильм, с одной стороны, удачный, относительно удачный в художественном смысле, но имеющий очень четкий идеологический посыл. И если его сопоставить с реальной историей, которая была по поводу этой баскетбольной истории, то оказывается, что в этой истории были и какие-то очень интересные, такие духоподъемные моменты и очень трагические, потому что большинство вот этих баскетболистов, персонажей этой истории и персонажей уже этого фильма, они кончили очень плохо, потому что они подверглись жестким репрессиям со стороны государства. Но в фильме показана только вот эта духоподъемная и замечательная часть, а никаких репрессий, как эти люди кончили, там не показано. Вот примерно вот это и есть месседж, художественный и идеологический месседж власти, что вот о Советском Союзе как о покойнике, или хорошо, или никак. То есть вспоминается только ощущение большой страны, ощущение того универсализма, той имперскости, в хорошем смысле слова, и той модерновой универсальности, то есть, допустим, национальная политика СССР, которая не заостряла внимание на какой-то этничности или на каких-то национализмах, хотя с этим жестко боролась, но она была созвучна эпохе модерна. Современная политика, она созвучна эпохе или до модерна, или постмодерна. То есть во многих местах Советский Союз был тем феноменом, по поводу которого действительно сейчас вполне можно жалеть.
Ну вот Андрей Зубов, я боюсь, не жалеет, но вот, знаете ли, есть вот какой вопрос. Почему все-таки происходит регресс, восстановление вот этой вот советскости, действительно при Путине там свобода печати, слова, совести в каком-то смысле продвигается к брежневскому такому уровню, да, и конфронтация с Западом, и локальные, а теперь говорят, гибридные войны. Все это есть, и санкции есть, как при позднем Брежневе, да, за Афганистан. Ну и, в общем, я бы сказал, что возвращается это не золотой век, а век кровопролития.
Да, вот. Сирия есть, где, как тогда мы в Афганистане, мы ведем сейчас войну в Сирии там, и так далее. Безусловно, и я думаю, что это мало кому нравится. На самом деле. И даже восхваление ФСБ, КГБ, ЧК мало кому нравится. Нынешний режим, он настолько любит советское, настолько он чувствует в нем себя комфортно, что, вы знаете, мне уже стали поступать просто из разных издательств, где у меня там готовятся книги, такие намеки, что, вы знаете, вот у вас слишком много критики советского, вот лучше бы немножко смягчить.
Понимаете? То есть они чувствуют,
да, они чувствуют тренд, да. Вот, чего раньше никогда, естественно, не было. Это вот впервые в этом году я это услышал, такие вещи. Вот, так что, да, конечно. И в этом смысле пытаются именно советское опять поднять на щит. Отсюда все эти праздники, столетия комсомола, благо сейчас все эти столетние годовщины подоспели. Но люди, мне кажется, посмотрите, о чем говорят люди. в основном жалеют о распаде СССР, потому что распалось единое экономическое пространство. Это проблема того, что люди плохо живут. Вот они наивно думают, что если бы оно не распалось, они жили бы лучше. Но надо честно сказать, что зря так думают, в основном жили плохо, потому что единое экономическое пространство было невероятно отставшим от мирового уровня экономики во всем, там, кроме, может, оборонных и космической отраслей. И, как посмотрите, сейчас в Украине отсталось, в Беларуси отсталось. Это происходит потому, даже в той же Чехии и бывшей Восточной ГДР, бывшей ГДР, в общем, приходится заново создавать производство, поскольку то, что было создано в коммунистическое время, оказывается неконкурентоспособным. Так что в этом смысле как раз все хотят, это говорит о том, что люди очень огорчены своим нынешним экономическим положением и наивно думают, что не было бы того, не было бы так плохо. На самом деле, конечно, причина совершенно в другом. Именно в том, что Путин фактически вгоняет снова Россию в советское прошлое, в изоляционизм, в особенный путь, в извержение вот этих железных занавесей. И, конечно, от этого всем нам будет жить еще бесконечно хуже, чем мы живем сейчас, когда еще уровень советскости не достигнут. Если он был бы достигнут, мы с вами, Михаил Владимирович, вот здесь бы на Малой Дмитровке не беседовали бы.
Ну, это радует, конечно, но вот просто меня сегодня привлек один текст нашего коллеги Григория Голосова. Он заметил, вот что за страны недавно поддержали Россию по украинскому вопросу в при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН. Да. Это там Белоруссия, Боливия, Камбоджа, Казахстан. Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма. Ну, там целый список длинный, кончающийся Венесуэлой и Зимбабве. И вот интересно, что среднее значение индекса политических прав по Freedom House у них 6, да? А в среднем по странам мира 3,4. И он называет это интернационал тиранов. Потому Конечно. Что семерка – это полное отсутствие политических прав. А вот здесь вот точно совершенно все там около 6. Так вот, Россия, значит, получается теперь лидер этого интернационала. Увы. И фактически такая интервенционалистское государство. Вот мне хочется понять, насколько важно для России сейчас, для путинской России, для системы конфронтации, например, с Украиной. Вот как вы считаете?
Ну, понимаете, здесь речь идет об объективной важности и о субъективной для Путина важности. Объективно, безусловно, это полная катастрофа. Я твердо могу сказать, что любое правительство, даже полупутинское, которое придет после Путина к власти, оно тут же начнет шаги к восстановлению нормальных отношений.
Это как Берия с Хрущевым после смерти Сталина немедленно прекратили Корейскую войну.
Не успел Сталин умереть уже на его похоронах, да. Берия говорил с Ким Ир Сеном о том, что надо все это заканчивать. Вот я уверен, что Крым будет отдан, в Донбассе все прекратится любой властью. Пусть это будет даже власть, ну, каких-то там гипотетических Кириенок и так далее. Вот. Потому что страна заведена в полный тупик волей, в общем, одного тирана. Другое дело, что огромное количество людей под козырек ему берет, но ведь и Сталину все брали под козырек. И все только эксегрегировали то, что он предлагал, вспомните, и в деле еврейских врачей, и в других всех делах. Как только все это закончилось, дело прекратили, еврейских врачей, другие планы тоже прекратили, лагеря стали постепенно освобождать от заключенных, ну и так далее, и так далее. То есть вот это произойдет обязательно. В этом смысле Украина нужна вот только Путину, это его принцип. Это его принцип, понимаете, вот он не сдвинется, он не отдаст, но более вредоносной для России политики, чем нынешняя политика Путина в отношении Украины, да и Сирии, трудно себе представить. Она не менее вредоносна, чем политика Сталина в отношении Кореи и перспектив Третьей мировой войны тогда, в 52-53 году.
Давайте Андрея Акара тоже спросим, что вы думаете об этой конфронтации? И, ну вот, конфронтация нужна Путину. А Украине в каком-то смысле нужна конфронтация некоторым политикам или нет? Ну, например, сегодня объявлено о том, что украинские корабли собираются снова, военные корабли, пройти через Керченский пролив. Ну, боюсь, что это может закончиться опять очередным морским боем. Украина имеет на это право, но вот вот с другой стороны, тягаться с нынешним путинским режимом довольно трудно на этом поле.
Да, несомненно. По своей структуре, по типу идентичности, заложенному и вот в российское государство, и в украинское государство, то и другое, и русская национальная идея, и украинская национальная идея, они по многим вопросам не взаимодополняющие, а взаимоисключающие. Они претендуют на, в значительной степени на одни и те же территории, на пересекающиеся группы людей. Именно поэтому конфронтация между Россией и Украиной, как мне представляется, заложена просто в самом проекте этих государств. И то, что это случилось при Путине, благодаря его субъективному вкладу, личностному вкладу в этот процесс, то есть если бы был не Путин, а кто-то другой, возможно, это проходило бы в других форматах, может быть, не так остро, может быть, без каких-то сжигания мостов, но я полагаю, что это так или иначе заложено имманентно в логику развития России и Украины. Поэтому Путин в каком-то смысле, он выразитель истории, он понял вот эту квинтэссенцию, и именно то, что благодаря ему случились все эти события, ну, возможно, он так понимает действия некого высшего мирового разума или что-то еще, то есть какие-то трансцендентные реальности, вот таким образом он воплощает в своей политической деятельности. Я вполне думаю, что он именно так думает. Но если бы не Путин, то, наверное, эти процессы шли бы намного дольше в таком вялотекущем формате. И благодаря Путину, мне кажется, Россия в своем историческом развитии в ближайшее время будет иметь шанс на очень радикальное переформатирование, на очень радикальную, как бы теперь это говорят, перезагрузку. То есть мне кажется, что Путин является катализатором исторического процесса. Хотя, конечно же, то, что он делает, с моральной и какой угодно точки зрения, не может не получать нашу соответствующую оценку. По поводу того, есть ли в Украине заинтересованные в конфронтации. Ну да, конечно, есть. Это точно не Порошенко. Порошенко от войны и от такого противостояния в формате морского боя с российскими кораблями и от военного положения. Его рейтинг только падает. Те, кто в его окружении думал, что сейчас он будет вот в камуфляжной форме по телеэкрану куда-то перемещаться и рейтинг будет расти. Нет, это изначально было понятно, что это ложные ожидания. И, конечно же, перед Новым годом мы видим и заявление Лаврова, и вот заявление украинских разных политиков, которые обещают, говорят, что вот, смотрите, другая сторона готовит провокации, чтобы нас обвинить вот в этих провокациях. Мы видим, что в значительной степени на пустом или на полупустом месте готовятся какие-то... Ситуация раскалена до того, что не хватает только спички, чтобы вот эти бочки с порохом взорвались. И поэтому, конечно же, рациональный подход уже отсутствует и у одной, и у другой стороны. Мне кажется, тут люди играют одновременно и в рефлексивные войны, и, с другой стороны, играют эмоциями. К сожалению, логика многих и российских, и украинских тоже политиков, она здесь не прогнозируема с точки зрения такой вот аристотелевой рациональности.
Андрей, скажите, а вот вы сказали, что Порошенко рейтинг, так сказать, не поднялся из-за этих событий. А вот создание новой церкви, да, объединение двух церквей, которые не признавались, теперь они признаны Константинополем, собор, вот все эти события, они, так сказать, ну, в каком-то смысле работают на нынешнего лидера Украины?
Они работают на его рейтинг, но работают тоже в недостаточной степени. То есть я это говорил и несколько месяцев назад, и сейчас повторю, что по моему пониманию, по моим подсчетам, рейтинг Порошенко, предвыборный рейтинг, из-за Томаса и Собора вырастет не больше, чем на 1-1.5%. Но вот в этом и есть определенный альтруизм, ну, может быть, исторический альтруизм Порошенко в том, что не так важны его мотивы, которые он вкладывал в эти все события, а именно, то ли этот мотив исключительно предвыборный, то ли есть какие-то мотивы исторического характера, но Порошенко, благодаря хотя бы только собору 15 декабря, уже вошел не только в украинскую историю, но также в российскую историю и в историю Восточной Европы и историю православия. Эти события это не просто какие-то такие рядовые события, это события, которые будут иметь колоссальный исторический эффект. Это переломные точки, вот точки бифуркации истории. После этого создаются новые возможности для Украины как одного из таких главных государств православного цивилизационного ареала. С другой стороны, понятно, та колоссальнейшая истерика, которую мы видим в России по федеральным телеканалам и не только по федеральным, казалось бы, что тут такого? Да? Создается автокефальная церковь в стране, в которой христианство было принято там, 1000 с чем-то лет назад, и которая по количеству православных людей значительно больше, чем, допустим, Грузия, Сербия или даже Польша, в которой есть вот польская автокефальная православная церковь. Хотя Польша, конечно, католическая страна. Вот что здесь такого? Почему вот им можно, а Украине нельзя? И вот этот, с точки зрения обычной рациональной логики, ну, как бы непонятно почему. Но здесь мы видим, что играют какие-то чувства, которые имеют совершенно экзистенциальный характер.
Вот то давайте мы Андрею Зубову здесь все-таки дадим слово, как человеку, который участвовал в создании там одной из концепций Русской Православной Церкви, социальной, если я не ошибаюсь. Андрей Борисович, что вы скажете? Вот почему действительно такая истерическая нервная реакция, разрыв, раскол? С другой стороны, есть такой момент, который некоторых беспокоит, вполне дружественно настроенных в Украине людей. Хорошо ли, что так активно государство создает религиозную организацию, иногда, как мы видим, используя ну, даже вызовы на беседы в спецслужбы некоторых епископов? Да? Да. С одной стороны, вроде неплохо, с другой стороны, некоторые факты беспокоят.
Ну, во-первых, я хотел бы вот комментировать несколько высказываний моего уважаемого собеседника о том, что русско-украинский конфликт в той или иной степени он заложен в саму матрицу наших государств, а религиозный тогда один из них. Я думаю, что это абсолютно неверно. Вот это абсолютно неправильно. Понимаете, также можно сказать, что франко-германский конфликт заложен в свою матрицу государств, польско-германский конфликт заложен в свою матрицу государств. Но мы видим, что все преодолено, и сейчас нормальные, идеальные отношения у Франции с Германией, очень неплохие отношения у Германии с Польшей. То есть здесь все зависит от правильного вектора политики. На самом деле Украина и Россия вполне могут сосуществовать на восточноевропейском пространстве вполне мирно, взаимовыгодно, я в этом абсолютно уверен. И просто надо уважать границы территориальную, целостность стран и так далее. Второе, если мы заметим, что процессы, которые протекают в Украине и в России, при том, что они вроде бы имеют противоположный знак, в одном случае принципиальный идеологический антикоммунизм, ленинопад,
декоммунизация,
да, ориентация на Запад, на Европу, в другом случае наоборот, ресоветизация, как мы уже говорили, ориентация на вот этот тоталитарный, или какой-то вы назвали, деспотический интернационал.
Евразийство какое-то.
Нет, вот эти все Зимбабве, Корея, так, Китай и так далее. Вот. И тем не менее, если мы посмотрим глубже, мы увидим, что эти две страны имеют очень похожие формы политических отношений. Очень похожие. И церковный вопрос один из них. Причина очень проста. К сожалению, к великому сожалению, и тут никуда мы не денемся, мы являемся наследниками именно советского государства, советской ментальности. Того, что вбили в нас, можно сказать, колом и каленым железом
вышли.
Тогда
из советской церкви созданы Сталином.
Конечно, разумеется. В том числе и той самой советской коммунистической церкви, которую создал Сталин, уничтожив и в Украине, и в России остатки нормальной православной церкви и других церквей, и все это заменив своей управляемой церковью. Как известно, все это произошло, начиная с сентября 1943 года. И надо сказать, что украинская православная церковь в ее ненависти к, скажем, униатам, в ее готовности к проведению Львовского собора, она шла, ну, украинская часть единой тогда русской церкви, она шла, можно сказать, впереди паровоза, а не позади него. Вот. И эти все люди остались. Понимаете, тот же старый Филарет Денисенко, он абсолютно известный человек с этим советским и коммунистическим и КГБистским прошлым.
300 раз покаялся.
Да, это понятно, но, к сожалению, он, может, искренне его ненавидит, но оно в нем сидит, увы. Потому что все эти сделки с сатаной, они так просто не проходят. Так же, как и в наших епископах, и в нашем патриархе, это все одно и то же. Поэтому и поведение одно и то же, борьба за власть. Борьба за власть любой ценой, понимаете? И надо сказать, что с какого-то времени я перестал просто смотреть на то, как вот идет подготовка к этому украинскому собору. Греки хотели создать демократическую, как в Элладе, православную церковь. А украинцы все время пытались создать авторитарную, если угодно, митрополитбюро. Понимаете, так же, как в России. В итоге не совсем это получилось. В общем-то, греки настояли на том, что будет нормальный собор, где будут и миряне, и епископы, и священники. Но все это не без труда произошло. Поэтому Порошенко, естественно, тоже, как советский начальник, пытается контролировать церковь. Пытается одних стращать, других улещивать. Он не понимает, просто не понимает, что церковь должна быть независима от государства, но также точно этого не понимают, к сожалению, и большинство архиереев украинской церкви, и промосковских, и антимосковских. В общем, ситуация очень тяжелая. И в конечном счете, если даже наши пути будут с двух совершенно независимых государств, надеюсь, так и будет, то выбираться из этой зловонной ямы вчерашнего советского сознания придется нам так или иначе вместе, советуясь друг с другом, беря пример друг с друга. Сейчас нам есть кое в чем взять пример с Украины. Наступит другой момент, и Украина кое в чем возьмет пример с другой России, которая будет после Путина. И так мы будем вылезать. Поэтому мы не антагонисты, а мы, как сказал когда-то один, я помню, мы с отцом, когда я был еще мальчиком, ехали из Эстонии в Латвию, естественно, в советское время, вез эстонец водитель. И папа, как такой либеральный советский большой чиновник, с ним вел беседу. И говорит, слушайте, вот раньше, я знаю, в период независимости были проблемы, были конфликты у латышей с эстонцами, там споры за пограничные города. Как сейчас? Сейчас конфликтов нет. А почему, говорит, нет? Потому что мы товарищи по несчастью. Вот мы также товарищи по несчастью, понимаете? И это несчастье будем преодолевать так или иначе.
Я думаю, что как раз сейчас время показать наш опрос. Вот Андрей Борисович сказал насчет церкви, какой она должна быть, независимой или зависимой. А что по этому поводу думают люди?
Может ли государство вмешиваться в дела религии?
У нас раздельная как бы власть и религия, поэтому если это две разные, так сказать, ветви, то она не может вмешиваться в другую. Как бы. У нас это закреплено законодательным уровнем, то, что государство у нас как бы вне религии, соответственно, религия вне государства, поэтому, естественно, они не могут никак вмешиваться.
Но в определенном смысле даже церковь не может в это вмешиваться, если мы имеем в виду, ну, все-таки веру, а не религию как социальный институт. Потому что в мире, где существует огромное количество конфессий, ну, невозможно говорить о том, кто правильно верит. И мне кажется, что это прежде всего личное дело каждого и его личный диалог с Богом.
Не может, потому что религия отделена от государства. И то, что происходит на Украине, это беспредел.
Нет, наверное, нет. Потому что религия у нас отделена от государства, по-моему, по Конституции.
Насчет религии не знаю, думаю, нет. Политика, я думаю, это вообще в стороне должно от религии.
Там, где начинается государство, там заканчивается религия в таком полноценном ее предназначении и то, как она должна существовать в идеальном мире. В мире современных российских реалий одно от другого, плоть от плоти.
Церковь отделена от государства, отделена. Меня прям поражает, как вылезают там на Украине. А у нас тоже. Не должно быть, нет.
Так как у нас светское государство, церковь, она отделена. От политики, скорее всего, не должно. Вот. И, скорее всего, лучше будет как бы увеличить это расстояние, потому что религия – это одно, а государственные дела, все, что связано с политикой и социальным обществом, это совсем другое, потому что социальное общество, оно живет по другим законам. Если взять, опять же, Россию, очень много направлений в религии. Если мы будем как бы соединять государство и религию, придется, надо в какой-то момент угодить всем, но мы этого не сможем сделать.
Ну вот такой опрос, кстати говоря, у нас на сайте был опрос, 80% за то, чтобы государство не вмешивалось в дела религиозных конфессий, организаций, хотя там яркая дискуссия, что всяких экстремистов надо, значит, останавливать, секты и прочее. Ну и по поводу Украины там тоже отмечали комментаторы, что государство вмешивается, ну, вмешивается, но все-таки не так, как в России. Вы знаете, Андрей Борисович, что меня вот, я вижу нормальное, в общем, отношение людей, но что меня вот тревожит в этой истории? Все-таки российская церковь, она в какой-то степени начала действительно сливаться с госаппаратом, превращаться отчасти в такой идеологический отдел путинской администрации, но ее вот желание удержать украинские приходы сдерживало от некоторых необдуманных поступков, ну, вроде присутствия главы церкви там на присоединительном этом мероприятии по поводу Крыма, вот, или там каких-то заявлений резких, да, хотя на местах там много чего было сделано неправильно. Вот сейчас то, что произошло в Украине, оно не усилит этот дрейф к обслуживанию путинского режима, к всяким вот русским мирам и так далее?
Ну, вы знаете, теоретически может и усилить. Я замечу еще, что это мало кто знает из них специалистов, но Московская патриархия не перевела епархии Крыма из-под Украинской Православной Церкви в непосредственное управление русской. Она их оставила под управлением Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот. А это, по-моему, 4 епархии. Так что в этом смысле она действительно действовала достаточно осторожно. Сейчас, ну, было бы очень глупо, если бы этот тренд усилился. Потому что сейчас, конечно, надо действовать совершенно в ином направлении. Очевидно, что ничего не вышло. Не удержали украинскую церковь. Они удержали украинскую церковь в первую очередь потому, что с Украиной Путин начал войну, отобрал Крым, воюет в Донбассе, воюет экономически. Церковь должна была это осудить. Если бы она это осудила, никакого бы отделения бы не было точно. Да, пострадать пришлось бы патриарху Кириллу, ну что же делать. Это не первый раз церковь страдает в истории человечества. Вот, они пошли совершенно иным путем, путем благопристойного умалчивания. Ну вот за это и получили, потому что теперь, понятно, очень многие украинцы, даже глубоко верующие православные люди, они считают, что ходить в церковь, где поминают Кирилла, нельзя, потому что Кирилл вместе с Путиным, а Путин убивает наших сыновей. И я даже должен заметить, что во многих очень украинских московского патриархата церквях, особенно в центре и на западе Украины, не поминают патриарха Кирилла и не пишут, что это церковь московского патриархата, а пишут просто украинская православная церковь. И поминают только местного епископа, который вот этой областью возглавляет. То есть настолько у людей отторжение идет к Москве, даже в московском патриархате. А уж тем более, естественно, многие, которые, это же все-таки секреты Полишинели, многие знают, кому, кто на самом деле руководит тем или иным диацезом. И в этом смысле все. Украинская церковь потеряна. Это один из даров, ядовитых даров путинской политики, в данном случае полноте русской церкви. Пусть патриарх Кирилл за это Владимир Владимирович благодарит. Теперь надо просто согласиться с тем, что называют дипломатов это компли, и стараться восстановить нормальные отношения с украинской автокефальной церковью, помочь московской церкви как-то в нее интегрироваться, а те, кто уж совсем не хотят, как в Эстонии, сделать приходы, подчиняющиеся непосредственно московскому патриархату. Этот опыт Эстонии сейчас будет очень полезен на Украине, я уверен, потому что особенно на востоке Украины есть общины, монастыри, которые говорят, не с Украины, с Порошенко никогда, с украинским государством никогда. Но ведь нам же, как христианам, самое главное, чтобы люди Богу молились и спасались. Ну, удобнее вам так, пусть будет так. Удобнее эдак, пусть будет эдак. Но в любом случае делать вид, что мы только вас запретим, мы все закрутим, это продолжение в церковной жизни путинской политики. И она будет
и
такой же...
И советской политики.
И советской. Да. Но, да, это будет совершенно неэффективно. Понимаете? Вот советская власть управляла всем Советским Союзом, казалось, уничтожила религию вообще. Атеизм был государственной идеологией. Только рухнул. Да еще не успел рухнуть Советский Союз, только освободили церковь в апреле 88 года. Тут же, вы знаете, колоссальный взлет именно религиозных, серьезных отношений, которые потом опускался снова. Но ясно, что уничтожить это невозможно. И мне кажется, что это надо, из этого надо делать выводы и Путину, и патриарху Кириллу, и, между прочим, президенту Порошенко.
Да, я еще Андрею Акаре тогда дам слово, чтобы завершить эту тему. Как вы думаете, что ждет украинскую церковь, и не станет ли это поводом для вмешательств Москвы, о которых сейчас очень много действительно говорят, каких-то походов на юг, за водой, к конфронтации дальнейшей, боестолкновений и прочего?
О таком сценарии немало говорят на федеральных российских СМИ. Обратите внимание также, с каким упоением некоторые протагонисты говорят, вот скоро будут резать священников, скоро будут убивать митрополитов, скоро будут отжимать лавры и монастыри, и храмы. То есть впечатление такое, что это не просто... Вот люди говорят о каких-то гипотетических возможностях, а что идет прямая провокация к насилию, причем идет она отсюда, но это насилие пока что, слава богу, мы не видим. И более того, новый предстоятель Епифания, он сказал, что очень негативно выразился о подобных, о такой перспективе. Мне кажется, что украинский вопрос, как всегда, очень болезнен для России как государства и для российской идентичности. И вот в чем, то есть на каждом этапе российской истории именно украинская тема, украинский какой-то фактор переворачивал Россию с ног на голову, как, допустим, это было в середине 17 века, когда случился раскол. Вот мне кажется, что сейчас, когда в ходе российско-украинской войны фактически расторгнут вот этот российско-украинский пакт, который существовал 3,5 века, на основе которого создались и Российская империя, и Советский Союз, вот расторжение этого пакта приводит к тому, что Россия очень серьезными, довольно быстрыми темпами в ментальном отношении возвращается к временам до Переяславской рады, до церковной, до книжной справы и до церковного раскола. То есть возвращается идентичность Московского царства и эпоху Ивана Грозного, ну, эпоху первой половины 17 века также. То есть мы видим, что вот эта тема, связанная с изоляционизмом, ощущением, собственным ощущением как последней крепости истинной веры или истинной какой-то реальности, что вот эти все темы, которые были характерны для сознания, самосознания Московского царства, они снова сейчас оживают, и они являются фактором, который легитимизирует действия нынешнего политического режима.
Вот хороший вопрос, Андрей Борисович. Действительно, а что, значит, получается, Московия, опричнина, это все вот Путин вернет, и это будет частью современной жизни, вот как описано Владимиром Сорокиным в его романах, то есть вот то, что было шуткой там десятилетия, ну, чуть меньше назад, становится реальностью политической жизни. Куда, так сказать, идет современный режим, вот перед которым стоит задача самовоспроизводства в довольно сложных условиях вот этого противостояния, войны, санкций, экономических проблем и резко ухудшающегося социально-экономического положения в России?
Вы знаете, я думаю, что вот из Украины видится так, что действительно вот отпадает Украина, и Россия превращается в Московию. На самом деле, к сожалению, Россия превращается не в Московию, а из Украины и без Украины она возвращается в Советский Союз. Вот это печально. А в Советском Союзе были, как известно, и Россия, и Украина. До Московии, как говорится, очень далеко, и никто этого уже не знает и забыл, кроме политологов и культурологов. Ни в какой не 17-й, ни тем более в 16 век Россия, безусловно, не возвращается. И в Российскую империю Петропетербургскую тоже не возвращается. Вот возвращается в Советский Союз удобное, привычное прошлое, где удобно и просто управлять. Понимаете, Путин не умеет управлять иначе. И он человек советского прошлого, но мы-то живем не в советском прошлом уже. И очевидно, что сделан уже такой рывок экономический за 90-е и начало 2000-х годов, выход в мировое сообщество, что для самого же окружения Путина это крайне невыгодно замыкаться опять, да и невозможно. Поэтому мне кажется, что я повторю то, что уже говорил, что никакого дня опричника у нас не будет, что вот эти все судорожные, очень-очень глупые попытки действительно усиливать авторитаризм, там, или там, скажем, как сейчас идет расправа над Юрием Дмитриевым, все эти постыдные вещи, все они очень быстро закончатся, на Путина повесят всех собак, с ним ему будет намного тяжелее там в каком-то его инобытии, чем тому же Сталину или Хрущеву, на него повесят больше. И Россия опять будет развернется, безусловно, к мировому сообществу. Она не будет частью авторитарного интернационала. Наоборот, может, какие-то страны авторитарного интернационала будущее России поможет вывести из этого плачевного состояния вслед за собой. И, безусловно, это будет сотрудничество с Украиной по всей линии выхода в европейское экономическое сообщество, в европейский какой-то мир. Я вижу это как совершенно неизбежную вещь. Деваться некуда, понимаете? Когда Советский Союз зашел в полный тупик из-за падения цен на нефть, войны в Афганистане, санкции, тогда появился Горбачев, который предложил новое политическое мышление, и в итоге, в общем-то...
Но это была революция сверху.
Это была революция
сверху. Но что-то мы таких вот не видим интенций, а мы видим пример, ну, например, за этот год, кажется, экономист, да, назвал страной года Армению. Да, вот армянский пример, это пример такой революция мирной революции. Но неужели в России может произойти, при том состоянии умов, которые мы видим, нечто подобное, чтобы была солидарность, совместные действия, разумный лидер, так сказать, создание политической коалиции оппозиционной. Кстати говоря, боролись-то они за эту революцию довольно много лет. Ну, вот эта вот армянская оппозиция, там и тот же Пашинян сидел, и, так сказать, были акции протеста, которые не увенчались успехом до этого.
Вы знаете, Михаил Владимирович, я довольно хорошо знаю ситуацию в Армении, имею массу контактов с армянами из Еревана и здесь. И должен вам сказать, что до вот 30-го, да что до 30 марта, до середины апреля, в общем, никто об этом Пашиняне и не вспоминал. И люди были страшно подавлены, люди уезжали из Армении, все думали о том, что все, там это на века, вот этот режим Саргсяна на века. И вдруг 30-го начался марш, мы не забудем, что Пашинян вышел из Гюмри с 20 людьми. А в Ереван пришел с 200 тысячами людей. Вот, вот что такое мирная революция. И наша революция 88-91 года, это же была революция не только сверху, это была революция мощная снизу. Вспомню, какие толпы выходили на то же Садовое кольцо, тоже сотни тысяч
людей. На Манежную площадь, полмиллиона,
да? На Манежную площадь, да. То есть, если бы не было бы этой революции снизу, то я уверен, что остался бы какой-то квази-горбачевский режим, никакого бы Ельцина не было, никакого бы, в общем-то, не было бы такого антикоммунизма и так далее. Так что мне кажется, что в России все это не за горами. Единственное, что меня немножко настораживает, и даже очень настораживает, что на общество озлоблено, ожесточено не только против власти, оно ожесточено против власти, но и против друг друга. И взаимная ненависть, вот чего, слава богу, нет в армянском народе, в нем нет ненависти друг к другу. Понимаете, армяне небольшой народ, который привык, что надо выживать всем вместе, как и евреи. Понимаете, вот это такое сознание, оно помогает таким революционным движениям. Но тут будем надеяться, что здравого ума и в России хватит.
Андрей, что вы скажете, армянский опыт для России полезен?
Он полезен, но он полезен как некий недостижимый идеал. Вот некий подобный опыт был у Украины во время Майдана 2004 года и во время вот недавней революции, когда наблюдалась такая солидарность и некое братство. Насколько подобное возможно в России? Вот у Пушкин создал, по-моему, гениальную с политологической точки зрения формулу о русском бунте, который бессмысленен и беспощаден. В России не хватает солидарности и ощущения братства. Именно поэтому мы видим сейчас, что, конечно, армяне, да, армяне это народ, как большая семья, там все друг друга, условно говоря, знают. В России такое невозможно, но в России пока что мы не видим даже каких-то слабых тенденций на то, что в России, возможно, там оранжевая революция. Помните, когда была белоленточная революция, то был интересный момент, когда ждали, перерастет она в какую-то критическую массу, случится ли эффект снежного. Но ее задавила манежная, вот этот, так сказать, фактор. К сожалению, в России я не вижу таких возможностей на данный момент, а насчет, вот мы как раз говорили о средневековье, вот сейчас как раз мы видим, что та олигархия, которая строилась по боярскому принципу, она теперь перерастает в опричную олигархию. Это ведет к тому, что в ситуации, когда нынешний глава государства перестает быть таковым, это ведет к перспективе очень жестких внутриэлитных конфронтаций, это ведет к череде военных силовых диктатур, которые не могут быть крепкими и эффективными, поскольку пользуются ограниченной поддержкой, и это ведет нас к той сфере или к той закономерности российской истории, которая называется смута.
Вот то есть пугает Андрей Акара смутой, а Путин пугал Парижем. Андрей Борисович, какой выбор лучше, смута или Париж? Вы хотите как в Париже?
Ну, конечно, я хочу как в Париже, как и большинство людей в России, мы хотим жить как в Париже. Вот. И при этом мы хотим, чтобы был мирный протест, к которому прислушивается власть, безусловно. Да, тех, кто жжет машины, надо, видимо, арестовывать и штрафовать за порчу частного имущества, но мы хотим как в Париже. А смута, видите ли, что такое смута в России? Смута в России – это сложный очень процесс. После многих лет голода, да нет, не будет в России смуты. Я все же надеюсь на то, что Россия вспрянет ото сна.
Россия вспрянет ото сна и, возможно, не будет советизироваться дальше. Ну, с этой надеждой мы попрощаемся с участниками нашей передачи. Это были политолог Андрей Акара и историк Андрей Зубов, зампредседателя партии Народной свободы, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».